и мы продолжаем в нашей программе очередная тема. Это тема продовольственного эмбарго Российской Федерации, которая несколько дней назад объявлена Украине. Ну и с экспертом аграрного рынка Инной Метелевой будем говорить именно о том, каким образом, ну, пострадает ли наш агробизнес от этого и какие варианты, чтобы он не пострадал?
Кстати, нужно сказать, что Инна в том числе и агропроизводитель, поэтому она, ну, уже на собственном бизнесе, да, и на собственной шкуре, да, должна была ощутить или не ощутить. Коснулась это эмбарго вас уже каким-то
образом? Но оно,
наверное,
не может еще коснуться.
Ну, за два дня вряд ли.
Не, ну, тем более, что оно реально вводится-то с 1 января, но такие ограничения-то давным-давно еще при Януковиче были.
Нет, я говорю о каких-то там панических вещах, они могут быть, да. Тоже, кстати.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер всем. Я хочу сказать, что периодически это вопрос сотрудничества с Российской Федерацией, экспорта в Россию, он периодически возникал при предыдущих властях тоже. То есть это нельзя сказать, что это конкретно в сегодняшний момент. Поэтому агробизнес, он всегда ищет варианты, куда можно уйти на другие рынки. То есть мы не можем сказать, что для украинского сельского хозяйства, для украинской сельскохозяйственной продукции российский рынок есть приоритетным. Наши производители очень быстро реагируют на любые изменения, потому что вы сами понимаете, что наша продукция очень востребована на любых рынках мира. Это и Европа, это на сегодня Азия, это Восток. То есть на сегодня очень много рынков, которые есть дублирующими и могут абсолютно безболезненно быть для нашего производителя.
Ну вот хорошо. То есть многие, я так правильно понимаю, переориентировались еще в те времена, вот когда нам Онищенко запрещал сыр возить, да, еще Янукович был президентом. Вот куда они переориентировались?
Ну, такие основные экспортные позиции, по поводу которых всегда возникали споры, это были продукция переработки молочной промышленности, да, это сыры,
ну, вот я об этом
масло,
и говорил.
Это были мясные изделия, да, это было мясо, в том числе птицы. И эти вопросы, они периодически, как только было обострение взаимоотношений между странами, в этот момент что-то находили в нашей продукции, ну, в наше это в широком смысле этого слова, и сразу вводились определенные ограничения до решения политических вопросов. Но сегодня ситуация очень критичная, она настолько усугубилась, что, в принципе, украинские производители понимают, что все-таки, если то были временные явления, да, связанные с политическими ограничениями, то на сегодня все-таки рынок Украины, рынок России для украинских производителей как по политическим мотивам, так и по личным мотивам, так и по экономическим мотивам, все-таки, скорее всего, будет закрыт или открыт не в той степени, в которой хотелось бы.
А вот тут я бы вас попросила пояснить немножечко подробнее.
Я так и не услышал ни одной страны, простите.
Страны?
Да. Вот вместо России, куда мы поставляем теперь?
Смотрите, если мы возьмем продукцию молочной промышленности, да, давайте так, продукция переработки молочки, на сегодня она очень востребована. Это Азия и это страны Востока. То есть абсолютно емкий рынок, не менее емкий, чем Российская Федерация.
Туда может сыр доехать, да?
Это идет сливочное масло, это идет сухое молоко, это идут определенные сыры, потому что вы сами понимаете, например, тот йогурт, который кушает европеец, у нас немножко другие даже в Украине вкусы, поэтому мы, общаясь с нашими европейскими коллегами, мы все-таки, они говорят о том, что даже европейцы пытаясь зайти на украинский рынок, они говорят, мы изучаем вкусы украинцев, у вас немножко другие вкусы, на хлеб, на молоко, на
сыр. А стандарты у нас одинаковые уже?
Стандарты, я хочу сказать, что в Украине довольно-таки высокие требования к качеству продукции. Второй вопрос, что это не всегда контролируется, не всегда проверяется. Но в Украине, вы сами понимаете, то есть у нас еще выстроена была хорошая советская система, загастировано все, засертифицировано и так далее. У нас это все действует, но вопрос стоит в том, что какими законными или незаконными методами производители получали эти стандарты и могли гарантировать это качество. Например, я в то же время есть в настоящее время и член направления Первого национального аграрного кооператива, который в принципе видит свое будущее, видит свое будущее в производстве только органической продукции.
А то что есть, вы производите?
Основные...
Интересно, вот что органическое, да?
Угу. Органическое, то есть это органические зерновые, это органическое молоко. Это
то есть там, где нет ГМО? имеется в виду?
Органика.
Что такое органическое?
Органическое — это даже еще высший сегмент, чем не ГМО. То есть если при производстве, например, даже не ГМО используются, могут использоваться определенные, скажем так, препараты или ресурсы допустимые, да, то есть они, то при производстве органической продукции это исключаются любые химические вещества, которые могут каким-то образом изменить качество продукта. То есть это еще более высокий сегмент, который на сегодня, и мы для себя, для Первого национального аграрного кооператива, на сегодня наши партнеры, на сегодня наши потребители — это европейцы. Это часть украинского рынка, это европейцы. Поэтому...
Ну и Азия, да, как вы говорите? Да?
Азия, просто на сегодня даже такая интересная тенденция, то есть на сегодня часть органической продукции для Европы производится в Китае. Почему украинские производители не могут это занять? Украинские производители могут легко занять этот сегмент, учитывая нашу близость к Европейскому Союзу, доверие Европейского Союза к нам. Поэтому рынки открыты нам. Только вопрос, как их искать и кто нам будет в этом помогать.
Если вернуться чуть-чуть назад, да, то я понимаю, что вы не можете говорить обо всех аграрных производителях, да, потому что все по-разному, наверное, отреагировали. Но было понятно, что у нас война, в общем-то, полтора года назад с Россией. Да, вот. Да, это стало понятно. Да. И вот насколько, по вашему ощущению, сразу же аграрный производитель, он должен был понимать, что рынок может быть закрыт. Сразу начали думать о том, чтобы переориентироваться? Или это еще раньше начиналось? Просто есть такая вот мифология. С закрытием российского рынка украинскому производителю в любой сфере податься особо некуда.
Ну, я так понимаю, что, наверное, это все-таки часть государственной политики на сегодня, к сожалению, недружественного к нам государства. То есть это, наверное, все-таки часть информации, которая, наверное, неправильно подается для того, чтобы на сегодня, скажем так, унизить все те усилия, которые делают даже в том числе на Министерство аграрной политики, которое на сегодня открыто абсолютно всем производителям, они пытаются работать со всеми рынками, снижать квоты. Кстати, вот как вам известно, вчера в парламенте был проголосован законопроект, который снимает огромную нагрузку и облегчает выход на внешние рынки. И не только на внешние рынки, а также импорт продукции, который на сегодня необходим.
Да?
Конечно, конечно. То есть это касается абсолютно всех направлений, в которых мы сегодня работаем.
Нам даже обещал замминистра комментарии по этому поводу, но у них какое-то совещание проходит целый вечер сегодня.
Надеемся, завтра.
Надеемся, что он завтра придет в гости на Громадское радио.
И поэтому на сегодня, опять вернусь к тому, что на сегодня государственная политика, парламент, они сработали в унисон, они сработали едино для того, чтобы наши производители украинские имели возможность как пользоваться качественной продукцией внутри Украины для производства, так и экспортировать на внешние рынки. Поэтому только можем аплодировать.
Вы первый сегодня у нас эксперт, который говорит хорошо об правительстве и парламенте в этой студии. Но это за сегодняшний день.
Ну, у меня просто опыт 8 лет в аграрной сфере, и в принципе я помню.
И это удача.
Помню просто предыдущие правительства, предыдущие парламенты. Я хочу сказать, что на сегодня действительно я как незаангажированное лицо, я чувствую, как это слово, хоть может быть оно не нравится, покращение. То есть это видно, это чувствуется. Видно желание. Но реформы не идут, это все должны понимать. Ни одна реформа не идет месяц, она не идет 3 месяца, она не идет не полгода. Но кто работает в секторе, они это уже ощущают. Поэтому...
То есть слово «эмбарго» — это не страшно на самом деле. Я почему
это
спрашиваю? Вот да, в новостях читаем «эмбарго», и сразу реагирует так наша аудитория в том числе.
Я хочу сказать, что оно, если мы будем привязываться к конкретным цифрам, мы увидим это, возможно, это будет разворачиваться, но если мы посмотрим, то за 10 месяцев этого года экспорт в Российскую Федерацию упал в 3,5 раза. Ну, это если так мы возьмем типа цифры, да. За 9 месяцев 2015...
Это в аграрной сфере.
Это по аграрной продукции. За 9 месяцев 2015 года на 75% упал экспорт нашей аграрной продукции в Российскую Федерацию. То есть, если брать структуру экспорта, то, в принципе, это с 7% упало до 2%. Это согласно информации таможенных органов. Да? Но если мы возьмем всю полную структуру нашего экспорта, то на сегодня значительная часть украинской аграрной продукции, крупных производителей, трейдеров, производителей зерновых, выручка растет. То есть, выручка не падает. Да? Выручка растет. Но это приходят другие страны. То есть в денежном выражении экспортная позиция Украины укрепляется.
Напомню, что гостем студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио сегодня является эксперт и производитель аграрного рынка Инна Метелева. И вот сейчас я предлагаю послушать еще одно интервью. Оно было сделано несколько недель тому назад. На Громадском радио есть такая программа, которая называется «Сильнее вместе». Она рассказывает как раз о сотрудничестве, экономическом сотрудничестве вот, украинских предпринимателей с европейцами. Да? И вот в этой программе был производитель, правда, не продовольствия, производитель керамической плитки, но успешно вот переориентировавшийся с рынка России на Евросоюз. Александр Богословский, генеральный директор компании «Зеос Керамика» из Славянска, с ним вот беседовала автор программы Наталья Соколенко.
Скажите, пожалуйста, в связи с войной на востоке Украины, пострадал ли ваш бизнес? Возможно, у вас утрачен был российский рынок или не утрачен, или сократился, например?
Пострадал — это, наверное, не то слово. Наши производственные мощности оказались на передовой линии. Да, это было начало, это было немножечко не так, как это сейчас, без тяжелого вооружения, да, скажем, противоборствующие стороны, то есть сторона, представляющая там, интересы сепаратистов, мы теперь знаем, что это, да, российские найманцы, и украинская армия, как раз линия соприкосновения между двумя этими сторонами проходила по зданиям и строениям нашего завода. То есть мы находились, наши производственные мощности, прямо на нейтральной территории, и, собственно говоря, все стычки, вооруженные с применением стрелкового и минометного оборудования, проходили именно по нашему заводу. Безусловно, самая большая потеря для нас — это информация, которая попала на рынок, в том числе и на российский рынок.
Информация о предприятии?
Информация о том, что предприятие разрушено. Да, мы сорвали несколько серьезных контрактов, к сожалению, в том числе и на рынке Российской Федерации. То есть мы просто не могли поставлять продукцию. Им даже все равно рынку. Ну, нет, значит, до свидания, вы вылетаете из поставщиков, а это дорогого стоит. Все это время физически мы начали поставлять продукцию на рынок только аж в октябре. То есть нам надо было разобрать завалы, восстановить транспортные коммуникации и как-то начать торговать. Вот физически где-то только в октябре 2014 года мы начали свои поставки на рынок Российской Федерации, раз мы его коснулись, да. Но выпав из многих контрактов, до сегодняшнего дня мы не восстановили в полном объеме сотрудничество с этим рынком, потому что люди там живут все-таки в информационном поле, которое дает им российская пропаганда. А она подает не в лучших красках ситуацию в Донецком регионе. Постоянно муссируется тема Новороссии о том, что там война, все идут вперед, будут какие-то заварухи, военные действия. И люди просто не рискуют вкладываться в поставщика, который может оказаться завтра опять не у дел и подвести по поставкам контрактов.
То есть вы переориентировали вот эти поставки теперь куда?
Ну, во-первых, на сегодняшний день ситуация на рынке достаточно сложная, как в Украине, так и в Российской Федерации. Мы постарались сохранить свои старые контракты на Российской Федерации, но до сих пор, ну, во-первых, рынок сократился, как там, так и у нас. Производителей в Российской Федерации тоже достаточно много. Да, они, может быть, не могут с нами конкурировать по качеству, но по дизайнам, по объемам они... Местные они, гарантированные, по ним, с ними не страшно иметь дело. И сегодня они занимают наши сегменты там, где присутствовали раньше мы. Мы эти контакты со своими партнерами стараемся поддерживать, развивать, но это уже не тот объем, который был ранее. Отчасти, благодаря вот этой информации, которая там идет по поводу нашего региона, по поводу нашего предприятия, но те, кто продолжает работать, к сожалению, объемы сегодня продаж там в Российской Федерации резко упали, мы это видим по экономике, видим по стоимости рубля. Сегодня этот рынок для нас тоже становится весьма конкурентным, но и валюта, которую мы там, рубль, который мы там зарабатываем, к сожалению, теряет стоимости. Вот отсюда есть проблемы развития этого рынка с точки зрения продаж, рисков и тому подобное. Сегодня рубль тоже стал рискованной валютой.
Ну, да, гривна тоже упала, и это, наверное, повысило вашу конкурентность на западных рынках, так?
Безусловно, на сегодняшний день мы становимся более интересны на западных рынках, но, с другой стороны, мы производим продукцию, которая достаточно тяжелая. Отсюда составляющая логистическая весьма серьезно влияет на наши конкурентные предложения, потому что привезти из Европы, ну, Италия и Испания — это два основных производителя керамики в Европе, да, привезти от них продукцию в центры Европы, ту же Германию, ту же Францию, стоит в 2-2,5 раза дешевле, чем привезти из восточного региона Украины, потому что довести нужно до границы, это 1200 километров, и потом по Европе тоже в пределах 1000 километров, достаточно большое плечо, а наличие сервиса, стоимость, опять же сервис, транспортные компании сегодня очень неохотно едут из восточного региона, соответственно, повышенные тарифы, поэтому нам приходится доказывать свою состоятельность, доказывать свое качество. Никто там тебя не ждет, как завод из Украины, поэтому тебе будут какие-то преференции. Нет, там достаточно жесткая среда, но в любом случае порядочность партнеров на этом рынке значительно, к сожалению, отличается от наших партнеров в Украине, в той же Российской Федерации. Хотя по сравнению с началом нашей деятельности очень многое поменялось в ментальности людей, как в Украине, так и в России, мы все-таки становимся ближе к Европе, потому что это правильно, потому что так живет весь мир, потому что так жить намного спокойнее и комфортнее, и в конечном итоге интересней.
Я напомню, что это был фрагмент программы «Сильнее вместе». Это интервью одного из производителей, в данном случае керамической плитки, переориентировавшегося с рынка России на рынок ЕС. А в нашей студии эксперт и производитель аграрного рынка Инна Метелева. И вот к ней вопрос, вот насколько можно параллели проводить? Вот, этот человек говорил, да, о жесткости рынка. Вот западного. Вы это чувствуете?
Ну, конечно, что стандарты и требования к качеству продукции значительно выше в Европе, чем в Украине.
Ну и там почти все агропроизводители имеют дотации.
Практически все, но не на все позиции, да, но, скажем, основная, давайте вернемся к тому, к параллелям. Если мы возьмем данного производителя, все-таки его продукция — это нишевая продукция, да, потому что мы, скажем...
Керамика, да, мы говорим,
да. Если мы делим сельхозпродукцию, мы делим на биржевую продукцию и не биржевая. Что такое биржевая? Биржевая — это там пшеница, кукуруза, да, то есть это то, что можно продать в любой стране мира, в любом направлении. Если мы говорим, например, нишевые продукты, например, Первый национальный аграрный кооператив, он ориентируется на нишевые продукты. То есть это, например, не пшеница, а шпельта, это, например, чеснок, это, например, там определенная продукция животноводства, это фрукты. То есть это не биржевые позиции, которые имеют определенные...
А уже переработанные вы
поставляете? Да, да. То есть, я имею в виду, то есть, что я хочу сказать, то есть это определенная продукция, которая есть необходима на определенных сегментах определенного рынка, да, то есть ты ее не поставишь в любую страну мира, на любой рынок, как биржевой товар, да. Поэтому аналогично, конечно, мы очень много работаем с европейцами, очень много работаем с Азией, с Востоком, и ищем именно те рынки, где это будет нам необходимо, где нам это будет интересно, где нам дадут за это лучшую цену. Поэтому аналогично, как бы, вот это параллель. Да? Рынок надо искать, рынки есть, да. Есть рынки премиальные, где люди хотят высокий, дорогостоящий товар, например, ту же плитку, да. Или, например, тот же какой-то качественный сельхозпродукт, да, а где есть рынки, где необходимо, например, сырье, да, где есть рынки, где необходимы полуфабрикаты. То есть это необходимо работать, сидя в офисе, да, или сидя на стульчике, никто новый рынок, нового партнера не найдет.
Еще такой вопрос. Возвращаясь к теме военной, я бы сказала, да, и этих параллелях, которые можно провести с предыдущим интервью, как вообще сейчас, ну вот нет, риски есть всегда, особенно, может быть, сейчас большие риски, инвестировать в аграрный бизнес вот в воюющей стране, когда, в принципе, мы понимаем, что в аграрном бизнесе нет быстрой прибыли. Она не может там мы понимаем, что мы зависим от урожайности, мы зависим еще от каких-то вещей, которые...
От погоды.
От погоды, да.
От настроения даже сотрудников.
Да, а тут еще мы зависим...
Это все зависят.
Да, а тут еще мы зависим сейчас от каких-то вещей, на которые не всегда вы можете, как производитель аграрной продукции, влиять.
А вот теперь я хочу просто вернуться к конкурентности украинского производителя перед европейским или азиатским или восточным производителем, любым. Вопрос рисков страновых, связанных с военной ситуацией, он сразу влияет на приход денег в страну, да, и на приход инвесторов в страну, на приход партнеров в страну. И стоимость денег в стране очень быстро вырастает. Да? То есть у нас на сегодня, если мы берем по Европе, у нас катастрофически высокие процентные ставки за пользование заемными деньгами. Что такое сельское хозяйство? Сельское хозяйство, ты инвестируешь полгода, да, или ты инвестируешь больше, чем полгода, а потом только ты начинаешь, получая продукт, реализуешь его и начинаешь получать прибыль. То есть какой-то определенный период времени каждый сельхозпроизводитель живет за счет заемных средств. Что себе может позволить любой европейский производитель, любой производитель любой страны мира за более доступный финансовый ресурс? И вот в этом есть проблема. То есть вот военные действия, нестабильность какой-то политической, экономической ситуации, она вносит вот эту дестабилизацию, когда приток внешних денег, да, в страну ограничивается, а это всегда сдерживание какого-то роста, сдерживание прогресса. Мы очень много общаемся. Они говорят, да, мы готовы, да, нам это интересно, да, все, но вот как...
Но мы боимся.
Но мы хотим знать, где границы Украины. Это первое, да. И мы хотим, чтобы наши инвестиции были гарантированы законом, правительством, ситуацией.
Что ж, пожелаем вам успехов.
В вашем рисковом бизнесе, вы бы
сказали. Да, только хотел сказать.
Я вам хочу сказать, что у нас вариантов других нет, потому что нам надо, если мы вовремя все не сделаем, да, если мы вовремя не посеем, если мы вовремя не проведем все технологические операции, если мы не соберем, мы никогда не смотрим погода, правительство, курс валют, потому что нам надо сделать все вовремя. С нами все люди,
понятно, да.
Мы работаем для людей, мы хотим, чтобы все-таки украинцев был хлеб на столе и к хлебу был.
И Украина аграрная страна, и мы с этим ничего не сделаем.
Так это же, наверное, неплохо.
Да.
Инна Метлёва, эксперт аграрного рынка, аграрный производитель, была в нашей студии.